Недавно, 5 февраля, в Москве, в Национальном центре «Россия», президент Владимир Путин дал официальный старт году единства народов России. В мероприятии приняли участие делегации из 89 регионов страны, в том числе из новых территорий. Напомним, 2026 год, год единства народов России, был учрежден как один из шагов в реализации новой стратегии государственной национальной политики. Почему эта тема сегодня так важна? Что стоит за этим решением и в чем его глубокие символические смыслы? Что может служить примером подлинного межнационального единения в нашем регионе? Об этом и не только мы побеседовали с оренбургским поэтом и публицистом Михаилом Кильдишовым. Михаил, мы рады приветствовать тебя в нашем эфире. Давно мы не слышали твоего голоса и твоих мыслей.
Я тоже очень рад. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте.
Ну вот и сразу первый вопрос у меня такой к тебе. На твой взгляд, Михаил, вот насколько было значимо это решение объявить 2026 год годом единства народов России? Почему эта тема назрела, почему она сейчас становится главной и такой актуальной, на твой взгляд?
Вообще с той поры, когда мы стали посвящать каждый следующий год чему-то конкретному. У нас был год русского языка, год литературы, год экологии, год семьи. Это своеобразные государственные индикаторы, маяки, если можно так сказать, относительно того, что нашему Отечеству особенно дорого. И мне, как писателю, всегда очень важно понимать, в каком созвучии живет вот творческая душа человеческая, гражданская душа и государственный разум. Естественно, русский человек и тем более русский писатель всегда так или иначе во все века тревожится о судьбах своего отечества и народа. И если государство объявляет год народов России, как такой фонтан дружбы народов, вот, символический, то это очень важно, это знаково, об этом хочется говорить и всячески, скажем так, на это откликаться и по мере сил укреплять эту самую дружбу народов.
У тебя уже прозвучало в твоем ответе на первый мой вопрос словосочетание «русский человек», «русский писатель», да? И вот здесь, может быть, в самом начале беседы мне очень хотелось бы с тобой, может быть, разобраться в этих словах «российский» и «русский» с лингвистической точки зрения, но, наверное, мы сюда выйдем в какие-то смыслы. Почему сегодня слова «российский» и «русский» являются синонимами? Почему вот у нас как бы собственная идентичность немножко как бы двоится? На твой взгляд, это правильно? Потому что споры идут разные. Некоторые продолжают утверждать, что российский — это принадлежность государству, русский — принадлежность к этносу. Но сама жизнь сегодня подсказывает нам, что мы все становимся русскими. И тут как бы, ну, обижаться не стоит, да? Ведь и имеется в виду, что... А вот что имеется в виду? Твое мнение, Михаил.
Я бы, Оксана, здесь начал отвечать со слова «народ». Надо определиться с тем, что такое народ. Ты знаешь, в нашем русском языке есть такие слова, к которым мы настолько привыкли, что даже их толкование и глубинное проникновение в этимологию не столь нам необходимо, эти слова нам интуитивно понятны. Ну вот смотри, давай вдумаемся. «Народ» вообще это отглагольное существительное, так филологически скажем так.
«Родиться».
Народ. Да,
то есть народиться,
нарождаться. То есть это не конечный результат. Удивительное слово в русском языке — народ. Мы всегда находимся из века в век в стадии какого-то промыслительного становления. Народ, русский народ, это процесс незаконченный, несмотря на то, что у нас с вами великое наследие. У нас с вами глубинные традиции. У нас с вами фундамент огромной бытия и та историческая память, которую мы всегда храним, она действительно незыблема и в нас генетически живет. Но тем не менее мы находимся вот в этой определенной стадии становления. И я вполне допускаю, что у русского народа была какая-то условно стадия этногенеза, национальная стадия. Да? Я не сторонник того, что некоторые говорят, что русский — это понятие, скажем так, не национальная. Есть национальная сторона русского народа, есть национальные традиции. И мне не хочется сводить русский народ к своеобразному цементу в нашей многонациональной стране. Когда говорят, что есть общего у чеченца с якутом, ничего кроме русского народа. Нет, русский народ в этом плане самобытен. Он в этой огромной семье народов присутствует с конкретным узнаваемым лицом. Но, с другой стороны, это действительно и метанарод, который сохранил в своей культуре нечто, к чему тянутся другие народы. И вот на пути своего становления, развития, движения действительно русский народ имперский. Отсюда постоянное движение и в пространстве, и во времени. Мы не порабощаем, мы вбираем в себя народы. Помните, Достоевский о Пушкине сказал? Пушкин, как идеал русского человека, он всемирно отзывчив. И спустя какое-то время в своих «Скифах» Блок повторит эту мысль. Нам внятно все. И гальский смысл, и сумрачный германский гений. Русский народ в этом плане, он все спасительное в себя вбирает. Более того, скажу такую, может быть, спорную мысль. Сегодня есть только два народа, в процессе которого, скажем так, в процессе становления человек может стать только русским и американцем. Да? Принадлежность к прочим народам предполагает рождение. Чтобы быть итальянцем, надо родиться итальянцем, чтобы быть французом, надо родиться французом. Но, смотрите, если ты становишься американцем, тебя укладывают в прокрустово ложе, мы это наблюдаем. Ты становишься безликим, ты сразу подверстан под какую-то условную общность. А если ты становишься русским, ты всю свою самобытность, якут, ты чеченец, бурят, ты и самобытность сохраняешь, и сопричастность к какому-то великому метанароду. Да, русских можно назвать метанародом, но это народ. И действительно справедлив Лев Николаевич Гумилев, который много рассуждал об этногенезе, становление народа всегда происходит в какие-то пиковые, патовые ситуации. Вот этот яркий гумилевский пример, да, что на поле Куликова пришли тверичи, угу. Да, рязанцы, суздальцы, а ушел с Куликова поля после победы единый русский народ.
Да.
То же самое произошло и в советскую пору во время Великой Отечественной войны.
Да, Михаил, вот ну, достаточно такой распространенный, да, уже, может быть, даже в чем-то даже стереотипный пример, но он здесь очень иллюстративен будет. Достаточно даже вспомнить защитников легендарного дома Павлова в Сталинграде. Там были представители более 10 национальностей. Я понимаю, что вот подсчет, как бы, может быть, немного неуместно выглядит. Но если уж вот так вот разбираться, то ведь там люди были самых разных национальностей. И это стало символом такого героизма, как единого русского народа. Хотя люди там были не только русские. По этносу.
Конечно,
по этносу.
Я очень люблю, Оксан, фильм «Сталинград», документальный, снятый по сценарию нашего земляка, писателя-фронтовика Юрия Бондарева. И там как раз вот к 40-летию победы, к 40-летию Сталинградской битвы как раз брали интервью со всеми на тот момент живыми оборонцами дома Павлова. И там везде в титрах подписывали национальность. Кстати говоря, особая примета советской поры. Хоть и говорят, размыли национальную принадлежность, все стали homo sovieticus, на американский манер всех вот подровняли. Ничего подобного. Советская пора – это как раз пример того, вот, ну, скажем так, имперского гармоничного сочетания народов, где, как мы помним, даже в паспорте никто свою национальность не скрывал. Так вот, в этом фильме «Сталинградцы» там выступают татарин, украинец, узбек, особенно меня поразивший, да, простой человек, хлопкороб, работал на полях. Так вот он рассказывает, говорит, когда рядом со мной во время обороны дома Павлова погибал товарищ, он мне сказал, живи за меня, и я живу за всех своих погибших товарищей, поэтому у меня 14 детей, 28 внуков там, и сколько-то правнуков. Mm-hmm. Да? Вот оно, симфония народов, да? Цветущая сложность, как говорил Константин Леонтьев, и вот это единение достигается через преодоление неимоверных сложностей, трудностей. Мы сегодня знаем, например, что ну, скажем так, в процентном соотношении среди героев специальной военной операции якутов и бурятов больше всего. Так что
да, то есть это герои СВО – это тоже такое проявление единства русского народа, конечно, опять же, будем говорить.
Конечно, потому что вот и я не закончил мысль.
Да.
В Великую Отечественную войну мы вошли таким коминтерном, да, народом, который грезил о всемирной революции, а вышли тоже Советской России, как с Куликова поля фактически. И сегодня промыслительно происходит нечто подобное. Нашему народу опять понадобилась какая-то историческая наднациональная скрепа. И вот при всех ужасах, сложностях, преодолениях, которые мы переживаем в специальной военной операции, символом ее стала вот эта картина, которая называется «Я прикрою», у всех, наверное, она перед глазами, когда в окопе наш боец-мусульманин совершает намаз, стоя на коврике, да, а русский православный боец его прикрывает в этот момент.
Ну, вообще, вот если посмотреть назад, в прошлое, то, мне кажется, вот особо национальный вопрос-то, он обострился как раз-таки вот во время распада Советского Союза. Вот ты как считаешь, Михаил, как философ, как поэт, как писатель, как гражданин, нам удалось вот преодолеть эти вот последствия распада Советского Союза сегодня? Или нам есть еще над чем работать в плане единства и при этом сохранения именно вот нашего многонационального многообразия?
Один советский поэт хорошо сказал: «Сердца, не занятые нами, немедленно займет наш враг». Да, и в какой-то момент нам подумалось, что те народы, которые вступили в единую нашу имперскую семью, собственно говоря, сердца их заняты навсегда и надежно. Но тем не менее, это сплоченность, которую надо всегда вырабатывать, зарабатывать. На это надо трудиться всем вместе. Да, и вот в тот момент, когда какие-то имперские окраины Советского Союза, да, отказались от принадлежности к большой России, они ведь, ну, согласись, во всей полноте не стали абсолютно самобытны. Да, и справедливо говорят историки, что высшего своего развития так называемые бывшие советские республики получили только в Российской империи и в Советском Союзе. Что происходит теперь? Все окраины бывшей нашей советской страны, советской родины, они действительно в таком состоянии расшатанности, беспокойства. Это не только связано с какой-то исторической неприязнью к России. Да? Там, в принципе, за них начинается борьба. Никогда не будет, скажем так, индифферентной какой-то территории. Мы видим на примере Гренландии. Да? Существовала Гренландия, и вдруг оказалось, что она никакой Дании не принадлежит, никому не нужна. И если, скажем так, бывшие советские республики отреклись от своей предыдущей имперской принадлежности, мы видим, что их включают в какие-то иные общности, но где им уже не дают раскрыться во всей полноте. Это проблема, ее надо преодолевать. Вот когда стало расхожим понятие «русский мир» в нашей гуманитарной, культурной среде, кто-то с такой иронической улыбкой стал говорить: «Ну не можете воссоздать имперскую страну, вот стали называть русским миром». Нет, русский мир – это самобытное понятие, имеющее право на существование, ведь не только, скажем так, в границах государства можно достигать единства, но и в культурных границах. Собственно говоря, я осмелюсь русскими, с точки зрения метанарода, назвать и многих сербов сегодня. Вот те сербы, прорусские, с которыми я много общаюсь, я поражаюсь тому, как они любят Россию. У нас порой иногда есть смысл поучиться у них этой любви. Знаменитые сербские слова «Бог на небе, Россия на земле». Я поражался в свое время тому, как один сириец, вроде бы не филолог, не писатель, насколько он знал русскую литературу, причем не нашу нынешнюю, премиальную, он знал подлинных русских писателей, да, которые писали Россию, знал Крупина, знал Проханова, знал Личутина. У нас рядовой русский читатель, может быть, не всегда знает этих авторов, а сирийцы знают. Приезжают палестинцы и поют просто оды и гимны России, надеясь на нас, как на оплот вот такой правды. Ведь смотри, Оксана, что интересно, когда у нас был век славянофилов, почему славянофилы именно, скажем так, к славянским народам испытывали особую любовь и особую заботу за них? Потому что славяне в XIX веке нуждались в заступничестве. А идея евразийства впоследствии появилась не потому, что мы расширили какие-то наши географические и культурные пространства, потому что евразийское пространство нуждается сегодня в русском заступничестве.
Вот прозвучало, опять же, в твоей речи слово «поучиться». У нас в России, в современной России проживает почти 200 народов, да? Это, с одной стороны, и наша уязвимость как бы перед внешним таким врагом, да? И, с другой стороны, в этом наша и сила. А вообще, чему мы друг у друга можем поучиться, Михаил, на твой взгляд?
Если мы готовы учиться, то поучиться всегда есть чему. Знаешь, я как студент филологического факультета и учился в нулевые годы на филфаке. У нас в библиотеке нашего факультета стоял каталог, который на наших глазах в течение 5 лет покрывался пылью. Это каталог, посвященный литературе народов СССР.
Угу.
Если прежде, до гибели Советского Союза, был отдельный предмет у наших преподавателей литература народов СССР, то у нас этого предмета уже не было. И потом, после студенческих лет, мы открывали для себя самостоятельно и Павла Тычину, и Петру Сябровку, и Юрия Редхэу. Это такое многоцветие вообще вот миропонимания и мировосприятия. Ведь есть такой культуролог Георгий Гачев, он интересное понятие, очень хорошо описывающий нас, предложил. Природина – это сочетание природы, рода и родины в одном слове, в одной какой-то сущности. Ведь очень многое влияет на национальный характер. И ландшафт, на котором ты живешь, горские народы – это одно миропонимание. Народы, живущие по берегам океанов и морей – это другая картина мира. Степняки, да, вот мы, оренбуржцы, ведь эту глубинную связь со степью не утратили. У нас особое представление, вся страна поражается там, что такое степь. Неужели ты вышел, и, да, как море перед тобой открывается, ни кустика, ни дерева, как вы вообще вот это все способны воспринять, да? То есть вот это многоцветие природное, национальное, языковое, в этом наша сила, понимаешь? Народы, когда, скажем так, концентрируются на чем-то одном, они часто заболачиваются, да? Когда государство строится по исключительно одному национальному признаку, понимаешь? Это как кровь в старинных дворянских родах не разбавлялась, примерно то же самое происходит с народами. А мы, глядя друг другу в глаза, наблюдая друг за другом. Ну, это вот хрестоматийная культурологическая установка. Чтобы понять себя, надо увидеть себя в другом. Потому что мы постигаем друг друга. Мы не отрицаем. Да, вот подлинный национализм, Ильин когда-то в свое время говорил, что есть два национализма. Нездоровый, который отрицает другие народы, и подлинный национализм, который возлагает на себя ответственность за ближнего. Вот такого рода национализм нам.
В этом смысле, Михаил, мне, например, очень комфортно жить в нашем родном Оренбуржье, в нашем крае многонациональном. Вообще, я как бы и дитя такого интернационального брака, да, у меня мама украинка, папа казах, и у меня много в родне вот таких вот смешанных браков. Там мы посчитали недавно, у нас до 20 национальностей в нашем вот таком родственном, ближайшем окружении. Там есть и немцы, и молдаване, и казахи, и русские, и мордва. И в этом смысле, мне кажется, что наш родной Оренбургский край – это такая мини-модель всей России, всей страны, где у нас, вот, как мне кажется, у нас получается жить в мире, в согласии, в каком-то единстве культур, и о чем говорят эти вот многочисленные там даже межнациональные браки в нашей области.
Ты знаешь, в 90-е годы в наши регионы, в соседнюю Башкирию, приезжали интеллектуалы, духовные лица с Ближнего Востока, чтобы поучиться тому, как мы здесь живем дружно и мирно в нашем и религиозном, и национальном многообразии. Они говорят, у нас на Ближнем Востоке так не получается. Что вас единит? Что вам позволяет, да, вот, быть едиными? Мне здесь нравится мысль реставратора, художника Савы Васильевича Ямщикова. Говорил так о мировой и русской культуре. Говорит, все мировое люблю, но за свое еще и в ответе. Одно из очень верных определений русского человека – это тот, кто ответственен за Россию, тот, кто готов в ней трудиться, тот, кто готов ее сберегать, за нее воевать, да, в ней созидать, автоматически становится русским, вне какой-то вот национальной принадлежности. Расскажу такой забавный, ну, и показательный одновременно случай. Ну, как ты понимаешь, во мне тоже кровей много всяких разных национальных, да, и моя фамилия тоже по-разному трактуется. Есть версии преимущественно, что это мордовская фамилия. Да, вот мой дядя говорит, что есть версия скандинавского происхождения нашей фамилии.
Кильдишов.
Я помню, как, да, я помню, что мы однажды очень плотно, писательская организация наша с мордовской диаспорой, оренбургской, взаимодействовала. Вот мы трудились по поводу издания книги мордовского поэта Дмитрия Морского. И вот тогдашний наш руководитель диаспоры Кузьмин, он как-то проникся, сказал, говорит, фамилия-то у тебя наша, нашей диаспоры, нашего народа. Я говорю, ну, к сожалению, вот я там не по-эрзиански, не по-макшански, ни слова не знаю, там говорить не могу. Вот. Но был такой эпизод, когда спустя какое-то время мне вручили премию «Литературная капитанская дочь», ну, естественно, за книгу, написанную на русском языке. Мне первым позвонил председатель нашей мордовской диаспоры и сказал, я поздравляю тебя с премией Пушкинской, да, «Капитанская дочка». Это большая радость для всего нашего мордовского народа.
Приятно.
Я поразился, думаю, только в России такое можно писать на русском и стать гордостью для всего мордовского народа.
Слушай, ну вот ты вот сказал про свою личную такую историю, поделился ею, а я вспоминаю своего любимого писателя Сергея Довлатова. Он наполовину армянин, наполовину еврей был, но он был при этом русский писатель. Разве можно было бы его назвать армянским писателем или еврейским писателем? Но наверняка эти этносы тоже гордились Сергеем Довлатовым, и это, наверное, было справедливо.
Конечно, поразительно. Вот приезжаешь в музей, там, я не знаю, чувашского, мордовского народа, и ты удивляешься тому, что как они берегут и знают национальную принадлежность знаменитых людей. Да? Я вот, например, не знал, что и патриарх Кирилл, и хоккеист Овечкин, они к мордовскому народу принадлежат.
Ну вот вернемся в родное наше Оренбуржье. То есть вот, так сказать, резюмируя все сказанное про наш край, ты вот тоже ощущаешь вот эту атмосферу такого неформального какого-то, а такого жизненного, настоящего, подлинного единства народов вот на территории нашего края?
Конечно, потому что, ну и вообще, как я сказал, соседние с нами регионы, они к этому очень предрасположены историческим своим бытованием. Да, мы поняли, что сообща жить гораздо интереснее, лучше и вообще сберечься во всякую лихую годину можно только вместе. И вот сегодня, когда на фронтах СВО продолжается вот это противостояние единого славянского народа и задаются вопросом, когда же все закончится, дату назвать сложно. Но какие обстоятельства послужат вот завершению, скажем так, кровопролития, я думаю, что у единого народа всегда должно появиться осознание общего врага. И причем не обязательно этот враг выражен в какой-то иной стране, он должен быть представлен каким-то, не дай бог, иным народом. Нет. Русский народ мессианский. И во все века он противостоял врагу рода человеческого. Этот враг искушает, он пытается раздробить. И лучшего способа вообще что-то разрушить посредством разделения, посредством того, чтобы рассорить людей, народы, не придумано. Сегодня во всем мире происходит противостояние Вавилонской башни и Духова дня. И весь вопрос в том, возводишь ли ты лично Вавилонскую башню, или ты готов услышать всех и каждого, как те апостолы, которые приняли в себя Святой Дух.
Да, вот возводишь ли ты Вавилонскую башню. То есть понятно, что единство, да, Миш, начинается с мышления каждого. Невозможно здесь как бы говорить о народе, если не иметь в виду себя лично даже, вот себя конкретно. Вообще, вот я еще хотела бы с тобой, как с человеком, который занимается словом, как с словесником, как с лингвистом, как с писателем, поговорить вот о чем. У нас есть такой в календаре дат, такой замечательный, как мне кажется, день. Он появился не так давно. 8 сентября – это День языков народов России. У нас есть День русского языка и есть День языков народов России. Вообще, мне кажется, что у нас, ну, молодежь в своих семьях, да, теряет вот этот навык свободного владения родным языком. Я уже в возрасте 50+, даже я уже не владею национальными языками, которыми там владели мои родители. Что уж говорить про моих там детей, будущих моих внуков, родные языки уходят из обихода. Что ты думаешь по этому поводу?
Опять вспоминаю свое филологическое студенчество. У нас на филфаке на курсе была отдельная группа на протяжении нескольких лет, татаро-башкирская. И меня поражало вот в годы нашего студенчества, что там наряду с теми ребятами, которые приезжали, как правило, из сел, да, башкирских и татарских, были и те, кто по национальности, являясь татарами и башкирами, учили язык с нуля на нашем
факультете. Угу.
Это поразительно. Естественно, он им генетически достаточно легко давался, но вот эта уходящая традиция, тут во многом, кстати говоря, и государственная роль важна. Вот в Союзе писателей смотришь на национальные республики, да, Кавказские республики, Поволжские республики, там власть осознает, что сбережение народа есть сбережение языка.
Да? Однозначно.
А язык сберегается только тогда, когда на нем совершается литературный процесс здесь сейчас. Можно иметь какое угодно великое наследие. И мы знаем примеры такие в истории, когда осталось огромное письменное наследие. Язык зафиксирован, но на нем перестали создавать новое, и народ из-за этого ушел, скажем так, вот из истории.
Растворился.
Растворился. И вот в этом смысле, в плане отношения к русскому языку, нам всем этому надо поучиться. И у русского языка есть угроза измельчания, ухода с мировой сцены вот этого национального русского народа, если мы не будем родить о нем во всей полноте, в том числе и государственной. Нужна государственная воля для решения каких-то вопросов, для соблюдения чистоты языка, для того, чтобы молодое поколение приобщалось к нему во всей полноте. Понимаешь? Каждое новое поколение приходит в мир, и оно в плане языка фокусируется на чем-то конкретном. Если сегодня русский язык сведется для нового поколения к языку интернет-среды и отсечет от себя великое наследие, вот, историческое, да, ведь современное поколение, допустим, реже видит природу, мало знает географию нашей страны, и слова из-за этого становятся очень многие не нужны. Поэтому нам надо расширять горизонты, через язык расширять горизонты. Есть и обратные процессы. Народ может не иметь государственности, может не иметь конкретной закрепленной за собой территории. Но если он сохранил язык, народ есть. Например, такой славянский народ, как лужичане, они компактно живут на территории Германии, но они сохранили язык и сохранились как народ. Поэтому литературное творчество здесь спаситель. И мы через литературное творчество единимся. Великая советская школа литературного перевода. Очень люблю слова поэта Бориса Слуцкого. Работаю с неслыханной охотой я только потому над переводами, что переводы кажутся пехотой, срывающей валы между народами.
Пехота, срывающая валы между народами?
Да, то есть одолевающая преграды.
Интересно, интересно сказано, да.
Да, и вот благодаря тому, что все народы и писатели, входящие вот в Советский Союз писателей тогда, они были переведены на русский язык. И русских авторов тоже переводили в ответ на национальные языки. Кстати говоря, сегодня вот у нашей писательской организации очень тесная дружба возникла с якутскими авторами. Они нас переводят, наших поэтов оренбургских сейчас активно на якутский язык. Да, перед этим Иван Ерфылев якутов перевел на русский. Это очень интересно. И причем, понимаешь, вот, к вопросу об особом мировоззрении. У нас в писательской организации есть замечательный поэт Дмитрий Таганов. Он пишет на мордовском языке. Да, и вот мы переводили его с подстрочников. То есть сам автор делает не уложенные в поэтическую форму переводы подстрочники, а потом уже задача поэта все это как-то сообразно стихотворному размеру уложить в русский язык, в русскую строфику. И я всегда удивлялся, вот в чем притягательность таких, казалось бы, незамысловатых стихов, потому что сам Дмитрий Таганов говорит, мордовского языка хватает, чтобы написать о природе, о матери, о семье, говорит, об искусственном интеллекте, о космосе, говорит, мне уже сложно на своем национальном языке писать. Mm-hmm. Но в его стихах такая теплота и проникновенность. Я вспоминаю, мы с ним как-то вместе были в Бугуруслане, в Аксаковской усадьбе, а он врач по образованию. Вот он идет в Бугуруслане, встречается в Аксаковской усадьбе, встречает своих земляков, и он каждого из них лечил. будучи доктором. И он справляется о здоровье, да, рекомендует какие-то лекарства им предлагает. И столько вот теплоты, добра. И это все в его поэтическом языке светится. Наверное, русская литература всегда старалась подпитываться этим вот от различных национальных литератур. Ведь это всегда и самобытность. Да? Одно дело Расул Гамзатов, другое дело Чингис Айтматов, который писал преимущественно-то и на русском языке, но он показал целый мир, вот это расхожее сегодня понятие манкурты в своем романе.
Не помнящие родства.
Да, Айтматов. Вот. И насколько это все обогащает, да, когда это опять-таки симфония народов.
Вот все равно мне хочется, знаешь, Миш, посредством нашего эфира сейчас выразить признательность всем семьям Оренбуржья, которые еще пытаются как-то сохранять свои национальные традиции. Это здорово. И пусть даже на таком бытовом уровне, как через кухню, да, через какие-то традиции празднования каких-то вот дат и так далее, через праздники национальные. И хотелось бы очень, чтобы еще эта традиция вот сохранения своей культуры, она все-таки шла еще и через язык, чтобы в семьях говорили на родном языке, помимо русского. Потому что когда вот ты говоришь, что ты удивлялся, что с тобой учились башкиры, татары, студенты, которые с нуля изучали свои родные языки в институте. Вот поэтому спасибо тем оренбургским семьям, где вот сохраняют еще и язык тоже. Это очень важно, мне кажется.
Да, Оксана, вот мы начали с тобой разговор с фонтана «Дружбы народов».
Да.
Да, и я вспоминаю, как недавно на ВДНХ, я очень долго-долго стоял перед этим фонтаном, его хорошо знаешь в репродукции, а когда видишь вживую, действительно понимаешь, что это какое-то инобытие. Там же народы стоят в кругу, в ансамбле, как будто держат круговую оборону.
Да, да, да,
я
да,
вот
да.
Смотрю на каждую представительницу, да, Союзной Республики и думаю, вот если только один представитель народа выходит из этого ансамбля,
брешь образуется.
Да, появляется брешь, круговая оборона уже нарушается, вот, и поэтому всем надо держаться вместе по мере наших сил. Нужно разумение, конечно, что исторический опыт нам показал, что только в этом единстве мы едины. И имперское бытие, оно нисколько не умаляет ни один из народов, если это империя российская, пример советской, тоже империи. Да? Мы сохранили языки всех народов, которые входили в Советский Союз. В 20-е годы российские отечественные лингвисты положили много сил для того, чтобы создать алфавиты тем народам Советского Союза, у кого их не было, этих алфавитов. Мы сохранили языки, мы сохранили фольклор. Вспомните многотомную библиотеку фольклора народов России. Ни одна какая-то краска из этого многоцветия не выпало.
Да.
Поэтому отрекаться друг от друга нельзя. Никто никого не умаляет. Никто никого не отменяет.
Дружим, любим и учимся друг у друга, да. Миш, спасибо тебе большое за эту интересную беседу. И мне так понравился твой образ, твоя метафора про фонтан дружбы. Вот хочется, чтобы, по крайней мере, в нашем Оренбуржье родном мы все жили здесь, вот как в этом кругу этого фонтана, где чур я отвечаю за казахскую культуру. Пора учить язык мне, пора учить язык. Ну что ж, спасибо, Миш, еще раз тебе большое. Я надеюсь, что твои слова, те смыслы, которые ты раскрыл в нашей беседе, они как-то откликнулись в сердцах и душах наших радиослушателей. В моей душе точно отклик твои слова на нашли. Спасибо тебе огромное.
Спасибо. Всем благоденствия. Держим круговую оборону.
Итак, это было интервью с оренбургским поэтом и публицистом Михаилом Кильдишовым. Наша беседа была посвящена году единства народов России. Что стоит за этим решением? В чем его глубокие смыслы? Что может служить примером подлинного межнационального единения в нашем регионе? Обо всем этом и не только мы говорили с нашим гостем.